Посмотрите на себя в зеркало. Можете ли вы сказать о себе: «Психолог – ваш родной доктор»? Тогда вам к Собчев, в очередь, на прием. Кабинет психолога. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 6 минут 44-45 секунд. В студии «Говорит Москва». Продолжаем заниматься психологией. Теперь я открываю для вас кабинет психолога. Жду ваших вопросов, жду ваши какие-то проблемы, которые вы на наш суд вынесете. Мы попытаемся вам помочь. Пожалуйста. Значит, вы это делаете по телефону 495-7373-94-8, 925 888-8948, пишите нам смс. Вы знаете, что я предпочитаю, конечно, устную речь, но и от письменной могу тоже не отказываться. Ну, давайте попробуем, если у нас есть звонки. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Сергей, Москва.
Да, Сергей, слушаем вас.
Вопрос вот касательно людей с различными видами темпераментов. Вот как они относятся к животным? То есть проводились ли какие-нибудь исследования касательно того, что вот, к примеру, какой вот сангвиник, вот он предпочитает таких животных. Вот я просто слышал по ТВ выступление психолога, который, в принципе, комментировал поведение пожилого человека, у которого было 20 кошек. Вот. Ну, психолог говорил, что это социопат. Вот.
Ну, в общем,
он говорил,
да.
Это не любовь к кошкам.
Не признак большого здоровья. Ну, попробую сейчас ответить, Сергей. Я, честно говоря, с такими исследованиями не сталкивалась. Специально вот мне такая литература не попадалась, но есть какой-то вот опыт, какие-то наблюдения. Собственно, что можно говорить? Вот, ну, понятно, что прежде всего выбор происходит между кошкой и собакой. Это наиболее такие, да, доступные и привычные для нас животные. Ну, тут, мне кажется, может быть некая разница. Хотя, понимаете, есть люди, которые просто очень любят животных, и тогда им, в общем, совершенно все равно. И, как правило, у них есть собака и две кошки. Или две собаки и две кошки, и это не социопат. Вот такое количество, оно совершенно не говорит ничего о способности человека адаптироваться. Просто любовь к животным, как правило, происходит это таким образом, что одно животное он заводит сам, а второго находят, подбирают, либо ему его подсовывают, и он не в состоянии отказаться. Но при этом, да, люди все-таки делятся на кошатников и собачников. И тут, значит, два момента. Я, кстати, на этот вопрос уже как-то отвечала, что для тех, кто склонен к более такому активному образу жизни, все-таки больше подходит собака, потому что с собакой надо гулять два раза в день, а если крупная собака, с ней надо гулять долго и даже бегать, а вот такие домоседы и сибариты, они предпочитают котов, потому что кот не требует таких физических затрат, с одной стороны. С другой стороны, ну, опять же, всем известно отличие кошки от собаки. Собака, она предана, поэтому, имея собаку, человек, с одной стороны, получает такого безответного, беззаветного друга, с другой стороны, ну, он чувствует себя хозяином, и он себя реализует, и собака служит этому человеку. Видимо, есть какая-то такая потребность, чтобы кто-то тебе служил. Когда речь идет о кошках, безусловно, кошкам служим мы. Кошка уверена, что мы существуем для того, чтобы ее обслуживать, и, соответственно, и ведет себя с нами. Я помню, было какое-то высказывание, сейчас минуточку вспомню. Сейчас. Это звучало примерно так, что собака на кличку откликается, а кошка принимает к сведению. И это так. Действительно, я мало видела котов в своей жизни, которые вот бежали на кличку. Ну, кроме тех случаев, когда они голодны. Ну, а когда речь идет вот о каких-то уже, ну, таких почти асоциальных формах поведения, там 20 кошек, 50 собак, конечно, это не совсем нормально. Конечно, это какие-то проблемы с адаптацией, это какие-то проблемы с общением. Ну, извините меня, это упирается для всех окружающих элементарно в гигиенические проблемы, и стало быть, если человек с этим мирится и не считает, что это требует какой-то коррекции, то приходится вмешиваться посторонним. Но Сергей Васильевич говорит, что собака оптимальна для всех детей. Ну, может быть. Какой-то смешной человек просит, видимо, нашу радиостанцию пополнить ему счет. Алло, что-то много народу у нас сегодня не туда попадает. Так, ну давайте еще звонок примем. Я думаю, с животными мы разобрались. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло?
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, вот у нас две девочки.
А вы представьтесь, пожалуйста.
А, меня Аня зовут.
Да, Анна, слушаем вас.
Значит, у нас две девочки, 6 лет и 9. Вот они между собой ссорятся. И мы их стараемся как-то, чтобы они, две сестры, были дружные. Вот, ну и делят время что-то между собой. Как их объединить, и чтобы они любили больше друг друга?
Да. Ну, Анна, конечно, это вопрос в большей степени был бы хорошо адресован вот к Наталье, которая была в предыдущем эфире, потому что она детский психолог, она в этом гораздо лучше меня разбирается. Но навскидку, ну, во-первых, все зависит от того, ну, насколько, скажем так, злокачественны, насколько серьезны конфликты, о которых вы говорите. Потому что если между ними возникают перепалки, то ничего в этом такого особенного нету, поскольку ну, вот, разные формы проявления и злости, выражения злости, и какой-то агрессии, и умение отстаивать свои интересы и противостоять чужой злости, это все равно части коммуникативного обучения, и то, что ребенок этому учится дома, это не так уж плохо. Если вы считаете, что эти конфликты чрезмерны, что чересчур, вам надо подумать над своим поведением как родителей. Не отдаете ли вы кому-то предпочтение из детей? Может быть, вы старше все время говорите, что ты как более взрослая там должна уступать или что-то отдавать, или к ней больше требований. Может быть, вы больше там ласкаете младшую, и у нее есть какие-то преференции. То есть дети же, они очень чувствительны в отношении справедливости. И если им кажется, что нет справедливости, у них возникают действительно уже по-настоящему враждебные отношения, и с этим, безусловно, нужно разбираться. Подумайте над тем, возможно, даже здесь стоит посоветоваться с детскими психологами или хотя бы прийти в очень хороший магазин игрушек и внимательно отсмотреть все маркировки. Заведите те игры, которые подходят для обоих этих возрастов. Вот, грубо говоря, вот чтобы маркировка на игре, там, настольной или какой-то, была написана именно от 6 до 9 лет. Тогда у них, может быть, появится какое-то общее пространство. Постарайтесь им предлагать какие-то совместные виды деятельности, от которых они будут получать удовольствие. Потому что очень многое на основании такого вот принципа удовольствия, который существует в человеке, и если они будут получать это совместное удовольствие, то, соответственно, вот эта вот положительная аура, она может объединить их в их отношениях. Но вот Альбина, например, говорит, что пусть лучше откровенно ссорятся, заставят любить, в кавычках, ненависть идет в глубину. Нет, безусловно, заставлять любить не надо, но здесь, опять же, речь идет о том, что нужно предлагать, ну, скажем так, социально приемлемые способы выражения своих чувств. Вот не то, что сразу битый по голове, понимаете, а может быть просто сказать, вот ты так не делай, мне так не нравится. То есть обучать ребенка высказывать свои отрицательные эмоции, не заставлять любить, не заставлять лукавить, лицемерить, а просто предлагать им определенную модель поведения, в которой они могут реализоваться. Мечта говорит, что большое количество животных свидетельствует не о социопатии, а о жалости и милосердии души. У меня 4. Мечта, все зависит от условий, в которых вы живете. У меня в деревне вообще 5. А в какой-то момент было 7. Но это было в деревне, а не в городской квартире, где они, простите, писить ходили на улицу, а не в доме, где они бегали, ловили мышей и, так сказать, много, вообще большое пространство занимали. А когда в однокомнатной квартире 50 кошек, которые ходят в 3 лотка, которые у них там, ну, сами понимаете. То есть мечта, никакого противоречия между тем, что сказал Сергей, и вы, нету. Он же говорил о 20 кошках, а не о 4. Ну вот Анна, например, говорит, сходите с детьми в аквапарк. Ну, все что угодно, в аквапарк, в зоопарк, в планетарий. Важно, чтобы у них было какое-то общее пространство, в котором они будут получать положительные эмоции. Да, пожалуйста, 7373-94-8, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, я хотела бы вас задать такой вопрос. Сейчас очень актуально, в социальных сетях появились ну, так называемые группы смерти, где детей готовят к тому, ну, скажем так, к суициду. Я хотела бы спросить, как вот ребенка, подростка огородить от вот этого синдрома стадности, не быть таким, как все, и чтобы он не, ну, как бы не велся вот на эти вот все призывы. Вот каким образом и какие методы существуют?
Да, спасибо. Как вас зовут?
Меня зовут Юлия.
Юлия. Ой, трудный вопрос, я сейчас попробую на него ответить. Ну, что касается этих ужасных групп, это, скажем так, даже не вполне еще изученное явление, потому что очевидно, что там, ну, мягко выражаясь, весьма своеобразные люди, своеобразные не в лучшем смысле этого слова, со своей какой-то очень странной мотивацией, со своими очень... извращенными представлениями о смысле жизни, и действительно противостоять этому надо. Ну, Юля, вот простите, я боюсь, что я буду опять же банальной, я буду повторяться, я буду повторять какие-то вещи вслед за Натальей. Вот тот ребенок, который находится в тесном контакте со своими родителями, вот не тогда, когда начинает что-то происходить, и родители пытаются этот контакт восстановить, а он уже утрачен. Вот если это с молодых ногтей происходит, вот это совместное чтение, совместное времяпровождение, взаимный интерес, о котором вот говорила Наталья сегодня, совместные занятия и любопытство к жизни. При этом обязательно, мне кажется, вот такой прививкой против стадности, на мой взгляд, может являться... С одной стороны, большое уважение к личности ребенка, с другой стороны, уважение к его индивидуальности. Ведь, понимаете, в определенном возрасте, особенно когда вот детки входят в этот школьный возраст, это же достаточно общее место, когда они стараются быть такими, как все. Им не нравится выделяться. Ну, во-первых, потому что тех, кто выделяется, заклевывают чаще всего. Мы тоже знаем вот это проявление детской жестокости, когда там рыжий-рыжий конопатый, когда там либо толстый, либо очкарик, либо еще что-нибудь там у него не такое, как у других. И очень хочется слиться. Слиться вот со стенкой, что называется, стать незаметной, прикинуться ветошью, и вот чтобы никто на тебя пальцем не показывал. Это нормальная такая реакция. Но если дома не культ, а просто именно уважение и подчеркивание вот этой индивидуальности ребенка, и если ребенок чувствует, что его в этой его оригинальности, возможно, поощряют, то, естественно, у него будет вот, ну, такая толерантность, скажем, по отношению к инициированию стадного чувства. Вот мне кажется, как-то так. Но вот Альбина говорит, что подросток больше всего боится двух вещей: не быть таким, как все, и быть таким, как все. Ну, то есть, да, замечательно сказали, да. С одной стороны, хочется выделиться. Но, понимаете, тут немножко вот по-другому. Вот в подростковом возрасте больше хочется выделиться и оригинальничать, а в более раннем школьном возрасте больше хочется быть как все, чтобы тебя не заклевали. Вот такая какая-то история. Поэтому, Юля, вот если вы... Понимаете, вот если ребенок уже априорно начинен каким-то содержанием, то... Ну, никакая вот такая гадина не сможет пробраться в его душу. В любом случае он побежит с мамой советоваться. В любом случае он скажет: мам, ты посмотри, что творится. Если у него возникнут сомнения, он поделится своими сомнениями с мамой, если ему вдруг покажется, что а вдруг эти люди в чем-то правы. Вот если между родителями и детьми принято все обсуждать, то вы достаточно... безопасности большой находитесь. Ну, пожалуйста, да, пожалуйста, ваши звонки еще. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер.
Добрый.
Извиняюсь, что тут происходит у вас опять?
Ну, бывают такие дни, видимо, что-то. Ну, видите, давайте мы будем считать, что плохо работает связь, и просто люди не туда попадают.
Не обращайте внимания, это... Пускай, пускай. Значит, дело в том, что у меня вот хуй отвалился.
Ой, дурашка, вот дурашка. Думает, что он очень остроумный человек. Так, хорошо, вот у нас тут есть звонки, видно, люди дозванивались неоднократно. Наши надежные, верные слушатели... Давайте, лечите мои душевные раны, а я ваши. Алло.
Алло. Да, ваши верные, как говорится, друзья,
да,
которые любят вас слушать и набираться от вас ума разума.
И давайте обсудим, какая проблема вас сейчас волнует.
Да вы знаете, так эта проблема, они как всегда возникают. У меня сейчас с мамой проблема. 90 лет, и вот я прихожу к мнению, что люди не становятся к старости хуже. А какие они были, просто эти поруки усугубляются.
Ну да, конечно.
И просто нам надо набираться терпения, терпения, терпения. Но вопрос, где его набраться?
Да, простите, а как вас зовут?
Ну, вы разве меня не узнали?
Анна.
Я ваш постоянный поклонник.
Анна? Анна или Вера? А, Анна или Вера. Ну, мы просто, Вера, с вами сегодня уже разговариваем. Просто есть еще у нас Анна, похожий голос.
Вот я говорю, где вот набраться вот этого? Я понимаю все, я сострадаю. Но вы знаете, иногда срываешься. Я потом себя корю, жалею. И я ей всегда говорю, мамочка, вот тебя не станет, я буду все равно себя корить. Буду переживать, что я тебе что-то не додала. Но сейчас я иногда просто уже не выдерживаешь. И вот эта грань, как поступить, я не знаю.
Да,
я
Вер, ну вот смотрите. Стараешься. Да, ну во-первых, во-первых, вы себя не корите. Вы живой человек. Вы не давали обязательства быть каменной. Если бы вы были каменной, вы не были бы способны к сочувствию и тем теплым словам, которые вы сейчас сказали. А поскольку вы к этому способны, то вы способны и где-то износиться душой, и где-то исчерпать вот свой ресурс. И если вы где-то там немножко... Я же не думаю, что вы какие-то ужасные вещи делаете с мамой.
Нет, спасибо.
Да, ну рявкните, ну тявкните, да, ну скажите, мама, отстань. Да, ну самое страшное, что вы скажете, мама, отстань, не до тебя там, например, да?
Нет? Сказать такое моей маме?
Даже такое?
Ну, это вы знаете...
Нет, ну тогда вы просто ангел воплоти.
Это выше моих сил.
Тогда вы просто ангел воплоти. А в чем же выражается то, что вы срываетесь?
Ну, вы знаете, я просто иногда на повышенных тонах начинаю с ней разговаривать. Помимо того, что я просто начинаю громко ей говорить. Она начинает возмущаться. Я говорю, мам, ну по-другому ты не понимаешь. Я уже боюсь сделать что-то не так. Вы знаете, так жизнь сложилась, что я постоянно под ее каким-то домокловым мечом. Муж у меня уже, конечно, ангел во плоти, которому можно при жизни поставить памятник. Он сказал, я больше с ней общаться не буду.
То есть она вас подтиранивает, я так понимаю.
Да, я это с самого детства. Самое страшное, что я всегда хотела сначала быть для нее лучше. Сейчас я поняла, что это бесполезно.
Да, конечно, конечно. Да уже
я
что?
Такая, какая есть.
Да, уже
я
какие разборки.
Я не стану лучше, я не стану хуже. Мне уже самой почти под 70.
Ну да.
Поэтому, но вот эта боль какая-то, и вот это вот терпение, я не знаю, я не хочу, чтобы люди... Вот, милые родители, вы поймите, что детям тоже даже в таком возрасте, в любом возрасте...
Тоже бывает тепло, нелегко.
Ласка. И, ну, я понимаю, вам плохо, но вы скажите, не дуйтесь, не обижайтесь. Вы скажите, что вам в этот момент нужна помощь. Но не делайте из этого вселенскую катастрофу.
Да, спасибо, Вер, поняла. Ну, да, прекрасно. Вы достаточно все мудро сами расписали. Вы достаточно все разложили. Дело просто в том, что... Если человек, что называется, с измальства, вот имел над вами власть, с измальства оказывал на вас давление, был требователен, был, так сказать, ну, видимо, не слишком ласков, то понятно, что он уже не изменится никогда. Хорошо, что у вас хватает мудрости понять, что нечего вам уже выслуживаться, ничего вы никому не докажете. Это просто вот такое устройство. Вот есть мама под названием «ты мне должна». Вот есть мама под названием «ты у меня несовершенство». И вы, хоть вы там на пупе извертитесь, вы все равно этой маме ничего никогда не докажете. Единственное, что вы можете делать, это все-таки не замыкаться вот в этих отношениях и, ну, простите за банальность, доставлять себе маленькие радости жизни. Потому что вот какую-то твердость духа и ну, какой-то ресурс вы можете обрести только в положительных эмоциях, самых разных. Это и прогулки. Я так понимаю, вы читающий человек. Я так понимаю, вы человек с широким кругозором. Значит, пища духовная, пищу земную тоже никто не отменял, поэтому побаловать себя чем-то вкусненьким, в хорошую погоду выйди прогуляться. Ну, то есть вот просто вот доставляйте себе радость по возможности. И тогда вы не будете целиком погружены вот в эти отношения. Я понимаю, о чем вы говорите. Это очень тяжелая история. И то, что вы так, ну, без какой-то досады и излишней критики говорите о своей маме, говорит просто о ваших замечательных душевных качествах. Ну, вот вам такое досталось, и вы вполне себе достойно себя ведете в этой ситуации. Так, ну вот, а Альбина... Прицепилась Альбина, говорит, ничего себе теплые слова, когда тебя не станет. Хороший повод для анализа своих подсознательных желаний. Альбин, дорогая, ну 90 лет, ну всем же понимают, что рано или поздно это случится. Ну в крайнем случае через 10 лет, как Зельдином. В любом случае это не за горами. И когда люди умеют спокойно говорить о том, что их ждет, это иногда не так уж плохо. Вопрос в том, в каком контексте это произносится и насколько... У них принято такие вещи обсуждать. Ну, вот тут мечта интересуется, не открылись ли двери в одном из дурдомов, поэтому вот какой-то поток людей, значит, не туда попадает. Слушаем интересные новости. 20:35 в студии «Говорит Москва». Ну, вот мы закончили обсуждать проблему взаимоотношений Веры с мамой, говорили о том, что вот... У Анны другой уже, значит, девочки между собой ссорятся. Юлия беспокоится, что будет какое-то влияние со стороны сетей на ребенка. Мы это все прошли. Может быть, по какому-то из этих поводов у вас есть еще комментарии. Я вижу, тут наши постоянные звонящие появились. Да, пожалуйста, алло, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте, узнала вас.
Просить перед вами прощения за тех придурков, которые звонят, я не буду.
Да, не стоит.
Я думаю, что они даже ваше прощение достойны.
Да нет, ну это неинтересно, конечно.
Я просто хотела сказать Вере. Вер, вот мне 92-й год. Угу. У нас к старости очень меняется характер. Причем я еще, видимо, не худший вариант из того, что может быть.
То есть вы считаете, у вас тоже испортился характер, да?
Конечно.
Угу.
У женщин меняется характер больше, чем у мужиков. Вот у мужа практически не изменилось. Я в старости стала скволыжной. Я в старости стала абсолютно нетерпеливой.
Ну, нетерпимой скорее. Капризной. Нетерпимой, наверное. Нетерпимой, требовательной, раздражительной.
Нет, нетерпеливой. Вот мне сказали, что там, допустим, правнук заедет в 2 часа, чтобы меня отвезти, ну, куда-нибудь, да?
Угу.
Вот 5 минут третьего не приехал, я выйду, я поймаю тачку, я уеду. И мне все равно, что там может Ленинград пробка стоит.
Да.
Ну, ах ты.
Знакомый мотив. Знакомый мотив.
Девочку стоять ждать.
Да-да-да, у меня мама тоже, ежели что, если не по струнке, то мало не покажется.
Раньше такого не было. У меня вот единственное отсутствует пока порог, это жадность.
Угу.
Но вот у моих подруг она уже есть. Вот звонят и говорят, ты знаешь, вот приехал сосед с такой, так вазочка понравилась, говорит, мамуль, мы новую мебель купили, отдай нам эту вазочку, вот она нас так хорошо... А что это я им должна отдавать? Я за ней в 58-м году ездила черти куда, только...
Ну, бережливость, бережливость, Анна, да, действительно...
Да какой черт они тебе отдай?
Есть возрастные изменения, вы правы абсолютно, да. Анна. Но видите, тут вот, собственно, Вере что надо сказать? Вернее, о ней. Ведь ее-то мама подгнабливала всегда. Это не то, что она к старости лет вот стала такой требовательной и капризной. Она всегда ее немножечко жучила. То есть это
Вера,
такая история.
Вы послушайте и уйдите. Главное, не отвечать. Потому что когда мне мои сыновья старшие, я стала тебе, Господи, по 70 лет, начинает объяснять, что мама, я в машине, поэтому меховая шапка и шарф мне не нужны.
Ага.
это начинается занудство. А если машина сломается?
Анна, я вас обожаю. Вы знаете, вот когда у человека есть в отношении себя критика, это прекрасно. Это уже полдела, это значит уже, что вы не такая противная, как вы о себе рассказываете.
Уже муж говорит, слушай, ты уже это 5 раз сказала, да? Мужчина твой послушает.
Ой, спасибо большое, Анна. Ну вот видите, такие у нас бывают самокритичные пожилые люди, и это любопытно. Друзья мои, я понимаю, что вы все очень разволновались по поводу вот этого... всплеска дебилизма, который у нас тут на станции произошел. Давайте мы не будем это обсуждать, но, ей-богу, не стоит внимания. Ну, люди знают там 3 слова в жизни, пытаются поделиться хоть с кем-нибудь этими словами. Ну, правда, совершенно неинтересна психология этих одноклеточных существ. Давайте послушаем лучше вас. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь, будьте добры.
Я хотела бы поделиться, у меня ребенка отобрали.
Вас как зовут?
Лия.
Лия, почему вас отобрали ребенка?
Я жила с мужчиной, который очень сильно любил, а он притон устраивал.
Ну...
У меня очень много было слишком... камбэки, знаете, да, вот, но все бывает, правда?
Нет, Лия, я не очень понимаю, собственно, я-то...
Я как женщина хочу просто поделиться об этом. И я очень сильно хочу своего ребенка видеть. А мне не разрешают видеть своего ребенка.
Я поняла, Лия. Ну, я вам очень сочувствую по-женски. Что бы вы там ни натворили, в любом случае, раз вы переживаете, значит, это действительно для вас не просто какое-то событие, и вы страдаете от этого. Надо, значит, подумать, что нужно изменить в своей жизни, что нужно изменить в своем поведении, чтобы вам разрешили общаться с ребенком, потому что если вас по каким-то причинам лишили родительских прав, ну, скорее всего, были к этому основания, тем более вы сами говорите. Понимаете, одно дело, и у меня это вызывает всегда совершенно однозначное возмущение, когда службы опеки, что называется, перебарщивают и, что называется, вот заставь дурака Богу молиться, он лоб себе разобьет. Они приходят в семью, где детки там обихожены, чистенькие, мама ими занимается. Ну вот бедновато живут, ну вот тесновато живут. Да, вот там в холодильнике нету деликатесов. И на основании этого начинают угрожать лишением родительских прав. Вот это преступление, и здесь надо бороться, и здесь надо поднимать общественность. Вы сами сказали, что человек, которого вы беззаветно любили, и до сих пор, видимо, любите, устраивает в доме притон. Ребенку в притоне не место. Значит, вам... надо было выбирать между ребенком и вот этим своим предметом обожания. Вы выбрали его вместе с его притоном. Ну, простите, вот как-то вот сильно сочувствовать в этой ситуации трудно, хотя, может быть, я, не разобравшись в ситуации, веду себя слишком резко. Если я не права, я приношу свои извинения. Но в любом случае вам нужно думать, что делать со своей жизнью, раз уж до такого у вас дошло. Крымчак говорит... А, ну Дэн сразу полагает, что не увлекалась Лилия какими-то вещами. Ну да, это легко предположить, Дэн. Но мы же с вами этого не знаем. На основании такого короткого звонка... ну, не... чем мы этим будем заниматься? Герман говорит, мужчины не то чтобы характером меняются, они просто не взрослеют, меняется только стоимость их игрушек. Но это правда, что женщины больше подвержены таким вот изменениям. Вы не забывайте о такой вещи, как менопауза, вы не забывайте о такой вещи, как климакс. Это огромное потрясение для организма со всеми вытекающими последствиями. А 603-й, например, говорит, кто в молодости много терпел, в старости компенсирует нетерпимостью. Вот не сказала бы я. Конечно, всякое бывает в жизни. Но понимаете, 603-й, человек, у которого есть тренировка, у которого есть привычка быть терпимым и терпеливым, он настолько вот кожа его прирастает, вот этот модус вивенди, он настолько меняет свое мировоззрение, иногда прибегая к религии, иногда прибегая к философии или просто вот какое-то такое мудрое отношение к жизни. И как раз те, кто по-настоящему что-то терпели в юности, они не становятся вот такими вредными и капризными в старости. Ну, Я еще раз говорю, всяко бывает, но это не система и не факт, что так оно и есть. А, ну, Крымчак все не может успокоиться, говорит, ну, как вы сразу не понимаете, что это оно звонит? Ну, не всегда, видите. Скажите, как Даренко из серии «Сегодня принимаю звонки только от дам» и сразу по гендерному признаку отбивать. Ну, зачем же такая несправедливость? Мы тут сексизмом не занимаются. Среди мужчин хорошие тоже бывают и звонят нам, и наши постоянные звонки. Ну, а это вот так вот. Так, тут что-то про Пушкина. Про ямбы и хореи. Без ямбов и хореев, как у Пушкина, выражать боль у них не получается. А, ну это все про то. Ребята, да, ну, господи, боже мой, ну на что вы обращаете внимание? На 3,5 извилины, что ли? Так, 7373948. Да, у вас-то есть какая-нибудь проблема, которую вы хотите обсудить? Или опять будем в воду в ступе молоть? Толочь?
Добрый вечер, Денис, Москва.
Денис.
Вы знаете, мне кажется, кто не представляет, тех просто можно сразу выключать и все. Это я к вопросу о... А так, по поводу... Мы с вами уже в моей проблеме общались. Спасибо вам большое. Еще раз даю вам обратную связь. Положительное спасибо вам. А по поводу возрастных изменений, вы знаете, отец у меня 57 лет ушел. До 57 лет, он до последнего своего дня, он был моим другом лучшим. И он был ребенком, да. И жалко, он не дождался внуков. Но я думаю, если были бы внуки, он бы... был очень этому рад и так же бы веселился, как и они. А мама, с учетом того, что потеряла отца, очень сильно это восприняла, чувствовалось это по ней, плюс, да, возрастное, то, что, о чем вы говорили. И вы знаете, в какой-то момент времени она просто сама, вот она сама это рассказывала, говорит, все, я сама себе сказала, стоп, кричишь на всех. И она просто это осознала. Осознала и начала просто с этим бороться, и теперь у нее это... пропала, я понимаю, что ей это сложно.
А скажите, пожалуйста, а вот сразу возникает вопрос такой, Денис, ну практически медицинский. А это не повлекло за собой какой-то психосоматики? Потому что очень часто бывает, когда человек в себе душит, блокирует выплеск негативных эмоций, а они его изнутри разъедают, у него что-нибудь болеть начинает, там типа желудка.
Было, да. Было по женской части вопросы, клали ее в больницу, делали операцию, и подозрение на онкологию сразу появилось. Но мы поняли, что ее нельзя замыкать, ее нельзя оставлять одну. Мы постоянно с сестрой с ней.
А,
то
понятно.
Есть мы ее куда-то можем отправить, можем чем-то занять, еще что-то. Постоянно социализируем ее, и это ей помогает.
Да, я поняла. То есть, да, действительно, ну, собственно, точно так же, как и вот Анна нам звонившая, которая осознает, что она стала попротивнее с годами, что она вредная, капризная, занудная, но она на это смотрит со стороны, она может над этим посмеяться, у нее есть ирония в отношении этих своих качеств, а это значит, что в какой-то момент она их может контролировать. И это
да,
очень важно.
К сожалению, не все, прошу прощения, что перебил, не все... могут это делать, потому что с недавних пор пришлось ездить на метро на работу. И вы знаете, очень много вижу дам, которые вот она специально стоит и наступает на ногу, вздыхает, еще что-то, потому что ей не уступили место. Хотя сидят точно так же или пожилые, или с детьми. Очень страшно, на самом деле. Очень
да,
страшно.
Я понимаю, Денис. Ой, гнусных старух полно. Это правда. Я тоже езжу в метро и тоже вижу эти перекошенные рожи. Таким надо сидеть дома тихо, мирно. Чего в метро ездить-то, себя тревожить? Но вот...
Сахар на другом пункте города дешевле. На 5
конечно, конечно. Ездить. Нет, а потом, понимаете, она же придет домой, она расскажет своим близким, как она перлась на этот другой конец города. И какая она геройская геройка, потому что сэкономила там 7 рублей. И долго будет это все рассказывать. А когда почувствует, что не слишком ее рассказ заинтересовывает, смертельно обидится и 3 дня не будет разговаривать. То есть любая эта история имеет продолжение. Ничего тут не поделаешь. Нам остается только... тихо вздыхать, вот как это делает Вера, говорит, ну ладно, вот оно у меня такое, и слава богу, что есть, что оно живо, ну ворчит, ну пыхтит, ну бог с ней. А вам, Денис, просто повезло с мамой, хотя, видите, она в каком-то смысле вот за свой счет, да, решила эту проблему, нанесла урон здоровью.
Она просто это осознала.
Да, поняла, спасибо большое. 7373948, алло, пожалуйста. Алло? Так, почему-то я вижу, что звонок идет, но он почему-то не идет. Ну, давайте пока другой примем, а вы попробуйте еще раз дозвониться. Да-да, алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, слушаем вас.
Возможно, моя проблема покажется, ну, немного надуманной, вам с такими серьезными звонят. Ну, в общем, суть в том, что несколько лет назад я переехала в Москву, ну, поступила в университет. И вот сейчас закончила его, собственно, работаю, неплохо зарабатываю, но внутри постоянно чувство, глубокое чувство одиночества. Ну вот так получилось, что подруги, с которыми мы близко общались достаточно часто, вышли замуж.
Анна, вы не обзавелись в Москве-то каким-то кругом общения? Ведь столько лет, вы же учились 5 лет и уже работаете, значит, вот, лет 6-7
да,
вы здесь.
Да, я об этом и говорю, что подруги, которые были лучшими, вот, в университете, да, они вышли замуж. И сейчас, как бы, у них семьи, и мы с ними редко видимся, редко общаемся. Ну, у них уже свои какие-то проблемы, свои дела, которые мне далеки. А у меня, как бы, нет молодого человека, я свободна, в принципе. У меня вот только работа, которая занимает, ну, большую часть времени. Но по работе с коллегами отношения чисто такие рабочие.
Ну, это правильно. На работе они должны быть рабочими. Мы как-то даже целый эфир этому практически посвятили, что на работе лучше не связываться ни с какими дружбами, если уж они так не возникают, вот прямо вот сокрушительно. Это вы правильно делаете. Ну, Анна, нет, ваша проблема, конечно, не надуманная абсолютно. Чувство одиночества никоим образом не может быть надуманным. Ну, тут просто хочется сказать, ну, Анна, дорогая, ну, под лежачий камень то вода не течет.
Ну, на самом деле, я как бы бываю в разных местах, занимаюсь спортом, но я перфекционист по своей натуре, и я не встречаюсь с людьми просто ради того, чтобы быть с кем-то. То есть я хочу встретить именно того человека, с которым мне захочется построить семью, а просто как бы ради того, чтобы там в кино сходить с кем-то, но мне это не интересно.
А я имею в виду широкий круг общения. Я не имею в виду только личную жизнь. Тут у каждого из нас свои тараканы. Кто-то идет по такому пути, что грести надо широким бреднем и как можно больше делать попыток и встречаться с разными самыми людьми.
Ну да, я не из таких людей.
Вот, вы из других людей, вы имеете на это право, но пытаться заводить дружеские отношения, ведь вы еще в том возрасте, когда легко формируется дружба. Это там, знаете, в преклонном возрасте, вот сколько осталось живых твоих друзей, столько ты и имеешь, и новые вряд ли появятся. А у вас-то существует же, во-первых, интернет, существуют какие-то форумы, где-то можно общаться по интересам. Вот.
То есть вы считаете, что все-таки просто больше нужно общаться с людьми своих интересов?
Конечно, конечно. Тем более, я подозреваю, вы человек достаточно широкого круга интереса.
Ну, у меня в основном спортивная работа, все, наверное.
Ну, прекрасно, значит, в том виде спорта. Что у вас за вид спорта?
Сноубординг.
Это вот то, что вы вот с горки?
Да, да, да. Ну, вот зимой.
Ну, слушайте, ну это же прекрасно. По-моему, вот эта вся атмосфера, она просто располагает к тому, чтобы люди общались. И люди там на горках еще, я знаю, глинтвейн пьют. Например, повод пообщаться. Потому что если бы вы, например, плавали по дорожке спортивной 100-метровку, уткнувшись носом в дно морское, тут, конечно, трудно пообщаться. А сноуборд — это такое прекрасное занятие. Сам Бог велел с кем-то заговорить, кому-то задать вопрос, кому-то бросить фразу. Причем здесь очень важно, вот знаете, чтобы это не было напряженно с вашей стороны. Вот вы можете вполне оказаться в ситуации, когда вы кому-то что-то, ну, как бы сделали первый шаг, вот, да, подали сигнал, я хочу с тобой общаться, и человек не готов. Это не отвержение вас. Вы не должны по этому поводу расстраиваться или обижаться. Ну, да, в этот момент вот там девушка, которой вы бросили вот этот шар, она в другой реальности. Там, допустим, она со своим возлюбленным, ей ни до кого. Мало ли чем загружена ее голова. Вот если вы не будете вот так боязливо относиться к таким знакомствам, я вам считаю, нужно просто вот тут грести широким бреднем, правда. Вот знакомиться с тем, я имею в виду с девочками, с компаниями, не бояться, если в компании и девушки, и молодые люди. Не ставьте себе какую-то задачу узкую, найти подругу своей жизни или найти любимого своей жизни. Просто расширьте круг своих контактов. Естественно, не включая в этот круг тех, кто вам не нужен, не интересен и неприятен.
Поняла, спасибо.
Да, просто позанимайтесь. Ну вот Янок сразу предлагает вам руку помощи, говорит, дайте телефон Анны, рыбалка тоже спорт, не дам телефон Анны, потому что она уже с нами не разговаривает. Так, ну, пожалуйста, еще давайте один звоночек, наверное, успеем принять. Да, пожалуйста, алло.
Да, добрый вечер и день тупая.
Так, тоже кто-то мне что-то приятное хочет сказать. Да что-то сегодня в атмосфере, видимо, потому что тут даже какой-то вот человек в Телеграме, правда, не используя ненормативную лексику, пытается меня обидеть. Ой, я так на вас обиделась, вы так страшно меня обидели. Вот, ой, пошел в мат. Ребята, ой, что ж с вами так нехорошо-то? Так, сноубординг, говорит, это что, с горки? Вы очаровательны. Я бы еще в субботу вечером послушал, если бы не заболел. Обычно слушаю Даринка Гудашко. Это мне комплимент крымчак делает. Вот, а 176-й говорит, мало глинтвейна, они еще и в сауны ходят, говорит Герман игриво. Ну что ж такое-то? Прямо вы такой игрун. Вот. Ну, Анна по поводу наших отличившихся сегодня говорит, забанить их. Ну, они же сначала самовыражаются, потом мы их баним. Ну, ничего. У них уже на их улице уже праздника не будет, а на нашей будет. Так, ну, хорошо. Давайте попробуем принять еще звонок, может быть, какой-нибудь с проблемой. И потом буду продолжать читать ваши СМС. Да, пожалуйста, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Это Вера Васильевна.
Вера Васильевна, слушаю вас.
Две мои знакомые, это они сестры, несколько раз ходили к разным психологам, чтобы им помогли наладить контакты с девочкой, которую они воспитывают.
А как это с девочкой? В смысле
с маленькой девочкой. Одна из сестер взяла ее из детдома.
А, то есть одна из сестер усыновила, а вторая вместе с ней участвует в воспитании.
А вторая вместе с ней воспитывает.
Угу, поняла.
И они к психологу уходили с таким вопросом. Почему девочка врет и почему она такая резкая?
Угу.
И какой-то еще вопрос задали, а последний психолог им сказала такую вещь, после которой они обиделись. Вы прислушаетесь к тому, что вы говорите сейчас. Как вы себя ведете. Ну вот, а когда разберетесь, тогда придете. В общем, вот так она их обидела, они ушли.
Ну,
в том, что девочка врет, потому что в этой семье, ну, там, две женщины, всегда врут, и всегда слишком эмоционально и резко друг на друга покрикивают. Вот. И у меня такая мысль, что вот те две маленькие сестренки, которые ссорятся, может быть, они видят где-то такую же модель поведения женщин или
вполне возможно. Конечно, Вера Васильевна, я же про то и говорила, да, что надо обязательно задать себе вопросы, в какой атмосфере находятся эти девочки, да. И все такое прочее. Ну, что касается проблемы с этой девочкой, ну, там важно, в каком возрасте она была...
Три года.
Сколько ей было?
Три года.
Ну, то есть она уже чему-то научилась.
Да.
Она уже чему-то научилась. И это, конечно, трудная история, надо очень много терпения. Две тетеньки без помощи хоть одного дяденьки, конечно, не самый лучший вариант. И даже немножко странно, что им отдали ребенка. Это не очень правильно.
Вы знаете, очень странно, но сил было положено очень много, чтобы ребенка заполучить.
Угу.
Вот. И были очень счастливы, а сейчас очень несчастливы.
Да, понимаю, Вера Васильевна, но времени катастрофически мало. Что касается психолога, я хочу вам сказать, обижаться дело совершенно бесполезное и никому не нужное. Вы же вправе выбирать себе психолога. Вот подошел вам какой-то психолог, вы с ним работаете, не подошел, неважно, прав он, не прав. Там у него, может быть, какой-то резон был так разговаривать, либо он просто невоспитанный человек. Вы просто тихо от него уходите и идете к другому, и все находится в вашей власти. Но, к сожалению, вот это все, что я могу сказать. Может быть, в следующем эфире мы эту тему можем как-то поднять еще раз и продолжить на эту тему разговор. Но вот Янок говорит, что все равно он со мной, несмотря на этих вот этих самых. Вот. И Ольга тоже, значит, говорит мне что-то приятное. Вот видите, все в мире уравновешено. Я получила столько приятных отзывов и столько приятных слов, что ухожу в очень даже хорошем настроении из этого эфира. Ну что же, друзья мои, значит, я с вами прощаюсь до завтрашнего дня. Завтра в час мы будем обсуждать некие события, комментировать их с точки зрения психологии. Ну и буду уже думать над тем, какого гостя пригласить на следующей неделе и о чем поговорить с вами в следующий раз в нашей замечательной передаче под названием «Кабинет психолога». Ну а сейчас, пожалуйста, я вас оставляю с интересными новостями. До свидания.
О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это программа «Музыкальное бюро». Я ее ведущий Антон Лемесев. И сегодня, в ближайший час, мы с вами посвятим обзору музыкальных новинок из разных частей света. Действительно, в этот раз так получилось, что я ограничился далеко не только Америкой или Европой какой-нибудь, где добрая половина музыки мировой вообще выходит, но есть и достаточно неожиданные артисты, в том числе, конечно, не обошлось и без талантливых, интересных наших отечественных музыкантов. Первый исполнитель, который вот у меня в программе стоит, зовут его Джей Дэниел, он из Америки. Из города Детройт, если конкретно, а если человек из города Детройт, да еще и сочиняет музыку, то можно догадаться примерно, в какой стилистике он творит. Да, действительно, этот человек сочиняет такой вот хаос, техно, все то самое, чем нас заваливают в огромных количествах ежегодно десятки и десятки разных исполнителей. Но Джей Дэниелс вообще говорит интересно про себя. Он себя больше считает барабанщиком, а не диджеем или там электронным музыкантом, например. И действительно, ритм играет для него ключевую роль. Вот на его альбоме Broken Nose он, по сути, что сделал? Взял, записал разные партии барабанных, барабанных разных соло или не соло, потом все это замешал в единой композиции и представил на своем вот таком вот дебюте. В общем-то, пластинка получила хорошие отзывы критиков. Основные такие пункты похвалы этого исполнителя заключаются в том, что он не просто там, да, берет прямую бочку 4x4 и наслаивает на нее какие-то сэмплы, но еще и какую-то изобретательность тоже проявляет. В том числе сам что-то действительно играет, постукивает по барабанам, а не просто в аблетоне расставляет по сетке готовые сэмплы. На самом деле ему больше всего интересно сталкивать друг с другом действительно партии барабанов и получать из этого хаоса какие-то странные и подвижные ритмы сплетения. Вашему вниманию сейчас будет представлена композиция с альбома Джея Дэниела. Называется она «Е-Майя». это музыкальное бюро. Сейчас у нас играет трек исполнителя Джея Дэниела. Называется он «Е-Майя». И он с альбома этого детройтского музыканта под названием «Broken Nose». Вот нам уже в эфир пишет Розанов Анатолий «Огонь». И вообще заметил, что как бы я каждый раз вот ставлю какие-то хаус-треки, и всегда их очень активно хвалят слушатели. Наверное, это должно что-то значить, но пока не до конца понял. Следующий исполнитель, который в нашей программе прозвучит, это группа Soviet Soviet. Она из Италии, исполняет, как ни странно, постпанк. Но на самом деле Италия и постпанк дружат уже достаточно долго. Там, в принципе, еще в 80-х образовалась такая вот темная сцена разных колдвейвовых исполнителей, постпанковых ребят. В общем-то, у меня давно уже в голове созрела такая мысль, что зачастую какие-то страны, где, например, очень тепло, там вот процветает такая холодная и сумрачная музыка. А, например, в тех странах, где постоянно холодно, вот как у нас в России, что-то такое вот бодрое играет, там что-то вроде там «Жизнь за царя», вот такое вот развеселое и удалое. Чего не скажешь про Soviet Soviet, конечно, вот их новый альбом «Endless» — это очередной такой вот сборник мрачных стандартов. В общем-то, со времен начала своей карьеры, а если мне память не изменяет, начали они играть где-то в конце нулевых. Мало что в их музыке изменилось. Это все тот же такой вот упрямый, статичный постпанк с таким вот прямым басом, гитарками шумными, каким-то там вокалом замыленным. В общем, все как положено, любители жанра должны оценить. Композиция Soviet Soviet называется Remember Now. Сейчас она в эфире музыкального бюро. Это музыкальное бюро. Мы с вами слушали группу Soviet Soviet и их композицию Remember Now с их нового альбома под названием Endless. Вот нам писал Лимонадный Джо: не вштыривает однообразно, не талантливо. Ну, в чем-то согласен, на самом деле. Талантливости от постпанковых исполнителей вообще очень сложно дождаться. Скорее, такая музыка, она вот, ну, в частности, вот композиция Soviet Soviet напоминает мне какие-то саундтреки для молодежных фильмов, где все вот такое вот резкое, неряшливое, какое-то угловатое, сальное. Вот из этой всей тематики. Но на самом деле то, что прозвучит сразу вот после композиции «Soviet Soviet», кардинальным образом отличается от этого унылого постпанка, как считают некоторые наши слушатели, потому что это будет японский хип-хоп. Вообще японский хип-хоп воспринимается нами зачастую комично из-за самой необычности звучания этого языка. Да и вообще Япония всем нам кажется какой-то страной ума лишенных людей, где все ходят с пирсингом во все лицо, одетые в какую-нибудь кислотную одежду, покупают там трусы, использованные в автоматах. Но все эти мифы прекрасным образом развеяны уже были и нашими соотечественниками-блогерами, так что просто нужно смотреть шире на этот мир. Конкретно тот исполнитель, про которого я говорю, зовут эту девушку MC Pero. Да, это еще и к тому же женский исполнитель хип-хопа, что вдвойне усиливает странность того, что у нас в эфире появится. Вообще, мне ее вот альбом, который, судя по всему, одноименный, так и называется он, MC Pero, доставил несказанное удовольствие. Сразу я вспомнил какие-то свои школьные годы, просмотры аниме вот эти вот запойные, под кружечку кофе и бутерброд с маслом, каких-то вот этих девочек кавайных в платьицах школьных. И все это, смешавшись в единый коктейль, унесло меня просто в долину удовольствия, блаженства и спокойного умиротворения. В принципе, это как раз то, чего нам не хватает в нашей чересчур серьезной и угрюмой жизни и нашей угрюмой российской реальности. Вот она напрочь разбивается о первый же куплет японского хип-хопа, потому что это нечто, что взято из мира параллельного. Композиция MC Pero под названием Skip. Пожалуйста.
いつもどんな瞬間をちょっとだけ信じてみたい。
Это была MC Pero. Композиция ее под названием Skip сейчас звучала у нас. Судя по всему, она как раз вот с одноименным альбомом этой исполнительницы. К сожалению, иероглифов я не знаю при всей своей влюбленности в японскую культуру. Нашлись у меня и сподвижники, например, вот Анатолий Розанов, Василий Цветков написал, что очень няшно, каваи. Ну вот сразу видно, что свой человек понимает, о чем идет речь. Да, кстати говоря, что-то я все не объявлял телефон для звонков, можно действительно звонить по номеру 495-7373-948, 495-7373-948. Здесь у нас есть Telegram, это говорит МСК-бот, ну и СМС 925-88-88-948. Вы и так достаточно активно пишете в этот раз, так что я думаю, все, у нас канал коммуникации будет налажен. Следующий исполнитель на самом деле у нас тоже из Японии, как-то так получилось, что подобрались сразу двое представителей этой чудесной страны. Следующего исполнителя зовут Submerse, и недавно он выпустил альбом под названием Works. Вообще же Submerse известен мне где-то так, наверное, года с 2013-го, наверное, тогда я впервые услышал этого исполнителя. В общем-то, что он записывает, можно охарактеризовать как такой вот глич, наверное, инструментальный хип-хоп, такая вот подвижная ритмичная электроника и в то же время очень такая медленная, расслабленная, какая-то вводящая тебя в такой вот приятный ступор, что ли. На самом деле японцы, они мастера на все руки и умеют делать практически все. Среди японцев огромное число талантливых композиторов, которые пишут такую музыку к аниме, которую, наверное, не каждому голливудскому фильму сочиняют, да даже и, наверное, не для каждой консерватории такие произведения подбираются, как японцы делают для аниме-сериалов. Преуспели они и в рок-музыке, понятное дело, что еще начиная с 60-х, когда вот эта вся активная американская экспансия происходила в этой стране, они учились играть рок-н-ролл, психоделик-рок, потому там параллельно практически это все развивалось, в отличие от нашей страны, где все вот почему-то двигалось с временным лагом. Лет так на 10 мы почему-то все время опаздывали. Но японцы, они вот действительно всегда оставались в строю и следили за всем тем, что происходило в мире электроники, в мире рок-музыки. Submerse не исключение. Он такой вот японский аналог битмейкера Таку. Может быть, знаете его. Ну и вот этой всей компашки, которая сочиняет подобный же глитчевый инструментальный хип-хоп. Его альбом Works, не сказать, чтобы так вот сильно выделялся на фоне остальных релизов, но это приятная пластинка для того, чтобы ее пару раз послушать где-нибудь в дороге, ну или в движении, и благополучно забыть, или, может быть, потом, спустя время, еще раз проиграть. Сейчас у нас в эфире трек Submerse, называется он «Твикеши». We'll be right back. японцы со мной такую шутку сыграли. На самом-то деле композиция, скорее всего, называется Twice Shy, но поскольку два слова записаны в одно, тут шут разберешь вообще. Сейчас у нас новости, а затем продолжим с интересной российской электроники.
Музыкальное бюро.
Здравствуйте еще раз, это программа «Музыкальное бюро», я ее ведущий Антон Лемесев. Сегодня я рассказываю вам о музыкальных новинках. Предлагаю, кстати, да, звонить, если вам интересно, по номеру 495-7373-948. Можете поделиться своими впечатлениями о треках, ну или еще какой-то интересующий вас вопрос задать. До этого мы с вами слушали японцев, итальянцев всяких, а на очереди уже подоспели наши отечественные исполнители. Конкретно сегодня я хотел бы рассказать о музыканте Red Machine. На самом деле его настоящее имя Валерий Мелехин, он живет в Красноярске. Недавно он выпустил свой мини-альбом под названием «Иткуль Afterglow». «Иткуль» — это вообще такое озеро в Сибири, которое очень сильно вдохновляет Валерия. Немного расскажу про этого молодого человека. Родился он в закрытом городе Новоуральске. По его словам, в 90-х годах там еще было более-менее по сравнению со всей остальной страной. Действовали какие-то еще льготы для детей. Они могли даже бесплатно ходить в бассейн и все такое прочее. Музыку для себя он открыл где-то лет 6 назад, когда друзья показали ему записи Аффикса Твина. И тут я его полностью понимаю, потому что на самом деле моя музыкальная страсть отчасти родилась из кассеты Ричарда Ди Джеймса, которую мне в свое время записал мой брат. Так вот, Валерий тоже вдохновился этим прекрасным звуком, конкретно композицию даже он отмечает Аффикса Твина «We are the music makers», и решил попробовать себя сам в сочинительстве. Получилось так, что вот в 2010 году он начал себя как-то впервые пробовать в этом деле. Естественно, он писал музыку на компьютере, скачивал различные ПО для этих целей и как-то экспериментировал со звуком. И все это вылилось в то, что сейчас он наладил определенные связи с лейблом американским Opal Tapes. Opal Tapes, он вообще много очень внимания в последние годы уделяет именно электронике из России, из постсоветского пространства, охотно все это дело выпускает. Ну, а вот, в частности, релиз последний Red Machine вышел на уже российском отечественном лейбле, называется он Fuse Lab. Они тоже специализируются на различного рода электронике. Общаясь с Валерием, я в очередной раз понял, что очень остро встала сейчас проблема вообще дифференциации музыкантов, не музыкантов, дефиниции, кто такой музыкант, а кто такой электронный музыкант. Вот, например, интересные я прочитал слова, которые в свой адрес произнес когда-то Николай Рославец, был такой не самый известный, но, безусловно, очень талантливый российский композитор в 20 веке. Так вот, он называл себя не композитором, а организатором звуков. И недавно, общаясь с моим приятелем, товарищем, другом, мы как-то придумали такое вот определение для электронных музыкантов, которые не имеют конкретного музыкального образования, но при этом что-то сочиняют и выпускают на свет. Так вот, мы предложили такое определение, как аудиопрограммисты. Ну, потому что, во-первых, эти люди действительно работают с каким-то программным обеспечением, соединяют воедино какие-то звуковые конструкции, выражая в этом либо какие-то свои эмоции, впечатления, либо представления о музыке. Естественно, все начинается с копирования великих, например, того же Аффикса Твина, а затем уже хорошо, если выливается во что-то новое и интересное. В частности, вот Валерий в разговоре со мной и говорил о том, что сейчас ему интересно выйти за грани каких-то привычных жанровых стандартов и попробовать представить миру что-то свое собственное. И на самом деле уже одно это желание заслуживает похвалы, ну а то, что у него получается в итоге, тоже достаточно любопытно, на мой взгляд. Сейчас мы послушаем трек с его недавнего мини-альбома, называется он «High Tide», композитор Red Machine. Программа «Музыкальное бюро». Я ее ведущий Антон Лемесев. Сейчас мы с вами слушали композицию красноярского музыканта Red Machine. Называлась она «High Tide». И она с его недавнего мини-альбома «It Cool Afterglow». Следующий исполнитель у нас — это голландский драм-н-бейс-продюсер. Зовут его «Нимфо». И релиз вот конца ноября называется Stop Motion EP. Сам по себе достаточно такой жесткий мини-альбом, но в то же время на нем есть такие вполне себе сдержанные и размеренные треки для любителей Intelligent Liquid Drum and Bass, которые не сильно грузят и как-то так приятно сопровождают тебя. В общем-то, давайте послушаем прямо эту композицию без лишних слов, мне кажется, с хорошим Drum and Bass'ом. И все и так понятно. Нимфа, something tells me. Something tells me this is love. I feel it. Трек «Something Tells Me» от голландца «Нимфо» только что в программе «Музыкальное бюро». Вот только что мы достигли с вами ритмической и динамической вершины нашей сегодняшней программы, и дальше мы с вами пойдем под гору. Но это отнюдь не говорит, что будет звучать что-то совсем уж усыпляющее. Нет, просто сейчас мы с вами обратимся к тем группам, которые копируют звучание 70-х, в, казалось бы, 2016 году, почти 50 лет спустя. Как раз это вот к сообщению лимонадного Джо, который предлагал нам просто поставить в эфире Dark Side of the Moon и не париться. Ну вот сейчас я буду всем предлагать композицию группы Vesuvio Solo. Недавно у них вышел альбом Don't Leave Me in the Dark. И это, в общем, такой вот софт-рок с бесконечным фленджером, ревербом и всеми вот этими приемами, использованными еще почти что полстолетия назад. Такой вот ленивый рок, который исполняют сейчас по всему миру, и не знаю еще, когда пройдет эта тенденция. Может быть, в ближайшие лет 5 все будет продолжаться так же. Композиция Vesuvio Solo называется Mirror Hell to the Flower в эфире музыкального бюро. Таким вот сладким сиропом растекается сейчас по эфиру песня группы Vesuvio Solo Mirror Hell to the Flower. Похоже на такую модифицированную прокачанную группу Bread, которая обзавелась таким вот своеобразным басом, булькающим, и синтезаторами. Альбом Диего Херрера, который скрывается под женским именем Сьюзан Крафт, носит название What You Get for Being Young, и он продолжает нашу такую спокойную часть программы. Ну, это, в общем-то, эмбиент альбом, который временами все-таки обретает ритмическую структуру. Музыкант здесь играет со звуковыми нюансами, и подобная музыка отсылает нас к бескрайним дискографиям немецких исполнителей, таких как Cluster или Tangerine Dream. Но только если эти музыканты хотя бы на раннем этапе своего творчества что-то действительно записывали путем диалога с огромными синтезаторами, то сейчас запись подобной музыки стала возможна с помощью ноутбука и нехитрых программок. Музыка теряет аутентичность, ну а мы продолжаем ее слушать и оставаться в плену этих непонятных, неописуемых звуков. Сьюзан Крафт, трек «Fragile». Только что у нас в эфире был трек от Сьюзан Крафт под названием Fragile, и сейчас мы уже вот подводимся к следующему исполнителю I Like Trains, который завершает нашу сегодняшнюю программу. Этот коллектив из Лидса исполняет пост-рок, а, как известно, это жанр умозрительный, скромный и в то же время лишенный ярко выраженных мелодий. По сути, это просто такие вот брожения на одном и том же гитарном пятачке, нанизывание бесконечных переливов струн на сбивчивые ударные. И такая музыка воспринимается как сопровождение к чему-то. Что-то вроде десерта к чаю или музыки для прогулок. И в этом смысле пост-рок продолжает заданные Брайаном Ино музыкальные тенденции. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Это была программа «Музыкальное бюро».